Часть первая. Школьник. Глава первая. Чего я не терплю, так это музыку и землеведение. Не будь этих предметов, ходить в школу не было бы для меня таким наказанием. Музыка хуже всего. Когда-то я без лишних слов лез в драку, если мне говорили, что у меня нет слуха и что мне толстопят оба уха оттоптал. То есть, конечно, я кидался на обидчика лишь в том случае, если им не была наша училка, дама Фарбергам. И за буйство не раз имел неуд по поведению. Потом драться мне надоело, и я, по совету матери, стал просто-напросто игнорировать подколки недругов. Ну, нету у меня чего-то. И что теперь, повеситься? Нет уж, пусть от этого вешается. Кто другой, а я пас. В конце концов, от меня отстали все, кроме этой дуры Фарбергам. Она отстать не может. Наш народ, видите ли, истори отличался певучестью, поскольку наши предки, пересекая необозримые степи в центре большого материка, пели в пути, чтобы чем-то себя занять, и на привалах тоже пели, отчего проникались чувством единения людей перед лицом враждебной природы. Допустим, так оно и было. Но я-то разве предок? Я потомок первых колонистов, причем потомок далекий. Музыканты не набиваюсь, певцы тоже, и ничего не имею против того, что дама Фарбергам не ставит меня в хор, а если и делает это во время какой-нибудь инспекции, то мешает меня в заднем ряду и велит только раздевать рот, но ни в коем случае не издавать ни звука. Я так и делаю. Чего же ей еще надо? Нет. При каждом удобном случае она норовит унизить меня только за то, что я могу драть глотку как угодно, но только не по ее идиотским нотам. Землеведение хуже ровно вдвое, потому что учебных часов по этому предмету вдвое больше, чем по музыке. Над учителем, господином Мбути, мы издеваемся всякий раз, стараясь довести его до истерики, но он ничего, психует, однако директору на нас не жалуется. Он безвредный, чего не скажешь о его предмете. Ну, на что нам спрашивается знать, какие материки есть на Земле и какие проливы, какой высоты горы и какого плодородия почвы? Еще хуже земная история. Изволь помнить, в каком году, по земному летоисчислению, какой-то там Сципион американский побил не то какого-то Ганнибала, не то какого-то Гарибальди. А у нас на Тверди, между прочим, свое летоисчисление. И землянинам не указ. И история у нас своя, и география, и зоология с ботаникой. Наши предки сошли с космического корабля «Земля» на станции Твердь, и мы не жалеем об этом. Чем мы хуже их? Тем, что они презирают нас за отсталость и выдумывают обидные анекдоты? Мы тоже можем о них выдумать не хуже. На что нам знание о планете, которая, видите ли, прородило человечество, и которую вряд ли кто из нас когда-нибудь увидит. В галактике уже десятки планет, на которых люди живут не хуже, чем у нас на Тверди, и еще сотни осваиваются. Неужели там во всех школах зубрят высоту горы Эверест и причины 30-летней войны? Очень может быть. Не вызубришь, провалишь тесты. Или, например, король Генрих Птицелов. Чем болтать о нем, лучше бы предъявили чучело хоть одной из пойманных им птиц. «Нет, чучело, предъяви хотя бы одно перо». «Не можете? Значит, я должен принимать на веру всякое вранье?» «Ага, я прямо в восторге». Причмокиваю, закатываю глаза и мычу от удовольствия, зубря то, без чего любой твердианин обойдется так же легко, как без грыжи. «А я так считаю. Раз уж случилось такое несчастье, что земля числится нашей прародиной, то и бери с нее только то, без чего нельзя прожить, а остальное и у нас не хуже». Твердь — планета разнообразная, главное, она наша, а не чья-нибудь. На Земле считают, что это не так, но они ошибаются, и придет время, мы им укажем на их ошибку. Так говорила мама, а она у меня боец. Сколько раз ее вызывали в школу по поводу моей успеваемости или моих драк, а она директору в ответ. «Вы обучаете людей. Если хотите успеваемости и послушания, займитесь эхослизнями. Я только что видела одного на ветке. Они все повторяют и никогда не дерутся». Если честно, то мои представления о Земле я черпал большей частью не из учебников, а из земной беллетристики в качестве бесплатного приложения к сюжету и интриге. К Кое-что из написанного землянами мне нравилось, а из твердианской литературы почти ничего. Ее и нет почти. И уж точно никто из наших не придумал героя вроде Фигаро. Вот этот парень по мне, хоть и землянин. Кое-кто говорит, что это не патриотично, но плевать я на них хотел. А что до математики, то параллелограмм и логарифм означают у нас на Тверде то же самое, что на Земле. Или, скажем, правило Буравчика и ковалентная связь. Некоторые доказывают, что у нас они должны быть особенные, твердианские. Когда я слушаю такие речи, то ничуть не жалею о том, что среди пород всяческого скота на Твердь не завезли ослов. Незачем, они у нас и так есть, в большом количестве. Но 35 марта 282 года нашей первой твердианской эры, мне лень переводить эту дату на земное летоисчисление, возмущены были все в нашем классе, ослы и не ослы. Сначала мы, правда, обрадовались, потому что наш директор, господин Ли Чжань, заявил, что последних трех уроков не будет, а потом хором взвыли. Оказывается, нас снимают с занятий не для того, чтобы распустить по домам, а вручат нам флажки и погонят на площадь, махать ими перед министром по делам внеземных колоний. Он у нас с инспекционной поездкой. Прибыл с земли позавчера, и в новостях только об этом извинят. Визит, мол, высокого гостя, большая, мол, честь для нас, ну и тому подобный сироп. Я просто плюнул на пол. Мама велела мне вытереть полтряпкой и впредь поливать вне дома, а еще лучше заняться чем-нибудь более полезным. «Все вы мастера мелко гадить», — сказала она, — «и возмущаться, когда это безопасно, а на настоящее дело вас не хватает». Я немного обиделся, а зря. Она была права. Ну так вот, Мошка Кац и Глист Сорокин, мои приятели, сразу сказали мне, что ни на какую площадь не пойдут, а просто смоются по-тихому. Еще не хватало флажками махать перед всякой заезжей шишкой земли, да притом, небось, улыбаться и кричать что-то приятное гостю. Если не лезть на глаза, то можно уйти так, что никто не хватится. У кого там будет время нас перечитывать? А в случае чего, потом все вместе будем стоять на своем. Были, мол, на месте, и все тут. Главное при разбирательстве этого дела не дать слабину, иметь оскорбительный вид и врать с честными глазами. Тогда поверят. «Айда с нами, Ларс!» Я чуть было не согласился, но быстро передумал. Отсутствие Глиста заметят обязательно. Он хоть и сутулый, а все равно дылда. И возвышается над нами, как башня. Господин Ли Чжань росточка невеликого, зато наблюдательный и памятливый. Отсутствие башни он заметит обязательно, а там и до нас дело дойдет. Да и любопытно мне было, что это за высокий гость такой на нашу голову. Немного противно, но все равно любопытно. «В этот раз без меня, ребята», — сказал я.
— Да ну, чего ты? Прорвемся.
— Не, я пас.
— Струсил, что ли?
За такие слова от меня и друзья-приятели по зубам получали. Мошка сразу понял, что сказал ненужное и замолчал.
— ну ладно, шутка. Насчет нас гляди, не проболтайся.
— Могила. Короче, смылись они, а мы толпой человек в 200 повалили на площадь. Она у нас большая и очень нарядная, по-старинному мощенная булыжником и с массой газонов, где вовсю произрастают цветочки, карликовые пальмы и всяческие кусты типа живых изгородей. Все это к визиту гостя аккуратно пострижено, полито водой из шлангов, а на домах, что стоят вокруг площади, висят флаги и цветочные гирлянды. Приторно, но в целом красиво. Наш город — зимняя столица Тверди, потому что летом у нас жарковато, а зимой в самый раз. Большой город, второй по величине на Тверди, 22 тысячи душ только городского населения, да еще в пригородах трижды постолько. Я-то как раз из пригорода. Живу с мамой на ферме и ничуть не переживаю из-за того, что горожанин я чисто условно. Да и многие у нас считают, что города — это для нежных, либо неудачников. В городе теснота и мало интересного, а на ферме простор и воля. Хотя, конечно, работать порой приходится так, что спина трещит. Ну, врата, единственные на Тверди, установлены, понятное дело, не у нас, а в Новом Пекине, главной и летней нашей столице. Там миграционная служба и еще тьма всяких колониально-самоуправленческих учреждений. Новый Пекин гораздо больше нашего Степнянска. В учебнике твердоведения для начальных классов нарисована картинка. Широкая улица и дома в 6 и 7 этажей. Зачем такие? Ну, Глист там бывал и уверяет, все правда. До нас довели, когда флажки раздавали. Господин министр приехал к нам, чтобы встретиться тут с премьер-губернатором Тверди, хотя тот выражал готовность прибыть в Новый Пекин и избавить гостя от путешествия. Но министр настоял. Наверное, новенький. Мама сказала как-то, что каждый новый министр колонии начинает с того, что осчастливливает визитами галактические владения Земли и знакомится с ними, на что у него уходит год, а то и два. Потом еще столько же времени он пытается осмыслить проблемы колоний, а там, глядишь, правительство уходит в отставку. Назначается новый министр, и все идет по кругу. Мне это сильно не понравилось. Владение Земли, да? А много ли она, Земля, для нас сделала? Впрочем, ладно, доконвоировали нас до площади, построили в четыре ряда за канатами на ее краю. Гляжу, учеников из других школ тоже вывели приветствовать министра, даже младшие классы. Еще здесь студенты политеха, рабочие с металлического завода и совсем немножко просто зевак. Стоим, ждем, переминаемся с ноги на ногу, теребим флажки в руках. Я в первом ряду, мне трибуну хорошо видно, хотя и сбоку. Время идет. Вдоль канатов прохаживаются полицейские в шлемах, но больше для проформы, потому что их всего ничего, и толпу им нипочем не удержать. Да только не придется удерживать, и они это знают. Кому он здесь нужен, этот министр? Наконец опускается прямо на площадь правительственный летающий экипаж, чуть пальму не сбил. И два здоровых лба в униформе быстро-быстро катят к нему ковровую дорожку. Оркестр заиграл древний марш, а хор запел что-то там о пыльных тропинках далеких планет. Кто-то из наших даже прыснул. Хорошие пыльные тропинки. Ну, подбежал к правительству экипажа Халуи. Дверцу открыл, и выходит господин министр. Помахал всем нам ручкой, улыбнулся, 32 зуба, да и пошел по ковровой дорожке. Одет с иголочки, моложав, стрижка ежиком, шаг бодрый. Навстречу ему наш премьер-губернатор. Встретились посередине ковровой ленты, пожали друг другу руки, а мы по команде прорали «Ура!» и затрясли флажками. Орали недружно, некоторые просто молчали, а кое-кто орал совсем не «Ура!», но господин министр и господин премьер-губернатор предпочли этого не заметить. Немножко поспорили, кому идти первым, но премьер-губернатор настоял на своем и пошел по ковровой дорожке на шаг позади министра. Сначала один с трибуны речь сказал, потом другой. Что-то насчет перспектив дальнейшего развития передовых форпостов человеческой цивилизации и необходимости совместно работать, не покладая рук на благо общей цели. Скука смертная. Я зевать начал. Потом гляжу, сопливка лет 7 к трибуне побежала с огромным букетом в руках. Чистая, розовенькая и одета как манекен на той витрине центрального универмага, где детский трикотаж. Ну, значит, дело к концу идет. Примет министр букет, обслюнявит девчонку, потом оркестр еще чего-нибудь сыграет, а хор споет, подтверждает тезис дамы Фарбергом о том, что мы народ музыкальный и певучий, и марш по домам. Вось не загонят опять в школу-то на последний урок. А флажок свой выброшу в урну. Мне достался земной, а не твердианский. Наш я бы, пожалуй, сохранил, хотя он тоже на земной смахивает. Ну вот уже и оркестр приготовился играть, и тут выдают. Ведут на площадь верховного толстопята. Говорят, будто это зверюга ростом и весом почти со слона, а я слонов отродясь не видывал, так что не буду утверждать то, чего не знаю. Слон, если я не ошибаюсь, жует ветки и тем доволен, а толстопят жрет все, что находит, и всех, кого поймает. Это злобная, вечно голодная тварь, к счастью, не очень умная. Наши предки даже не пробовали приручать взрослых толстопятов. Сразу поняли, что ничего не выйдет. Но оказалось, что можно приручить детенышей, и вот уже поколение 15 толстопятов живут в неволе и используются в диких местах для расчистки джунглей. А самые смирные годятся даже на то, чтобы возить на себе людей. Тут я понял, в чем гвоздь программы. Премьер-губернатор решил прокатить гостя на толстопяте. Все гости с Земли любят колониальную экзотику, если только она не оскорбляет их органы чувств. Ну, гляжу, с этим вроде все в порядке. Шерсть толстопята вымыта так, что я не почуял никакой вони, хотя стоял с подветренной стороны и вовсю крутил носом. Круп животного покрыт бархатной попоной, а на холке позади возницы громоздится открытая кабинка, вся убранная цветами. Вообще-то на толстопятах обычно ездят иначе. Но далеко ли до правительственного квартала, где гостю приготовлена резиденция? В 5 минут можно дойти. Ничего, доедут. Подумал я так и ошибся. Сначала-то дело у них шло как по маслу. Возница заставил животное лечь на брюхо, из кабины выдвинулась и коснулась ковровой дорожки лесенка. Улыбающийся министр залез в кабинку и ручкой оттуда помахал. За ним поднялся улыбающийся еще шире премьер-губернатор. Лесенку убрали, толстопят взгромоздился на свои столбы, отчего его подошвы расплющились, как блины. Полезное приспособление для того, чтобы нести такую тушу по заболоченным джунглям. Поехали. Тут и оркестр врезал, а толстопят двинулся в развалочку куда надо. Кабинка на нем плывет, как по воздуху, мягко так, видать, в нее вделана специальная система против качки. Ну а мы по команде напоследок затрясли флажками и заорали кто во что гораст, изображая народное ликование, а кое-кто и заулюлюкал. В этот момент все и случилось. Кто-то толкнул меня в левое плечо. Я обернулся, чтобы в зависимости от обстоятельств либо с разворота дать наглецу по роже, либо просто посоветовать не пихаться. А там Джафар. И не с флажком, а с рогаткой. Знаю я эту рогатку. Из нее человека убить можно запросто, если в висок. Джафар лупит из нее гайками под 10-миллиметровую резьбу и не промахивается ни в птицу, ни в крысу. Бац! И сразу наповал. Мне даже не пришло в голову пихнуть его в ответ, потому что я оторопел. Фигаро по этому поводу говорил, что каждый поступает как может. А если не может, то, стало быть, никак не поступает. Рогатка у Джафара изготовлена, резинка оттянута до отказа, глаз прищурен. Целится? Не просто так целится, а со злобой. Не успел я помешать, как резинка хлопнула и гайка ушла куда надо. А куда ей надо? Неужто в министра? И тут я начал видеть все сразу, как будто голова моя оснащена не двумя глазами, а по меньшей мере 8. Во-первых, от нас с Джафаром шарахнулись. Во-вторых, я четко увидел, как господин Мбути что-то заметил, глядит в нашу сторону, глаза выпучил и собирается крикнуть. В-третьих, сам директор Ли Джань тоже успел обратить внимание на суматоху. А в-четвертых, это было хуже всего. Толстопят вдруг вскинулся на дыбы. Кабинка на нем накоренилась и съехала на крестец. Господин премьер-губернатор вылетел из нее, растопырив руки и ноги, и шлепнулся на мостовую, а господин министр зацепился за что-то ногой и повис. Толстопят ревет и мечется, того и гляди, помчит с дуру куда ни попадя, и народ потопчет. В рядах за канатами бурление. Полицейские растерялись и рты разинули. Кто-то бежит к толстопяту, кто-то от него, а министр мотается туда-сюда, как тряпка, и сразу видно, мало найдется желающих поменяться с ним местами. «Псих! Ходу отсюда!» Оказалось, что это я прокричал Джафару прямо в ухо, а в следующее мгновение ни с того ни с сего выяснилось, что я уже куда-то проталкиваюсь, куда-то бегу и тащу Джафара за руку. Я даже удивился. Мама не раз советовала мне сначала хорошенько подумать, а уж потом действовать, чтобы, значит, не пожалеть впоследствии. Но особенно удивляться мне было некогда. Выдрались мы из толпы одноклассников и бегом к школе. «Ноги мои, уносите меня!» Ранец по спине колотит, как погонялка. «Беги, беги!» «А мне-то чего бежать?» спрашивается. «Я, что ли, из рогатки пульну?» «Однако бегу, а за мной Джафар топает и дышит, как лошадь. Никогда мы с ним близкими друзьями не были. Так, приятели. И чего я улепетываю? Мне бы шарахнуться от Джафара, как шарахнулись все, и проблемы бы были только у него, а так у нас обоих. Собственно, еще и сейчас не поздно вернуться, рассказать, как все было, а бегство объяснить растерянностью. Помурыжат и отстанут. С какой стати мне за других-то отдуваться? А стыд? Вот то-то и оно. Добежали мы до коновизи, что возле школы, отвязали своих лошадок, прыг в седло и подальше, подальше отсюда, как можно скорее». Моя зараза с места в галоп не любит, взбрыкнула и посмотрела на меня укоризненно из-под челки. А я ее по ушам, да пятками в бока. Поскакали. Пыль за нами столбом. Улицы у нас в городе большей частью немощеной, но это и хорошо, потому что у моей заразы подковы стершиеся, давно пора ее перековать. На втором от школы перекрестке полицейский руками замахал. А что кричат, я не расслышал. Главное, наперерез не бросился и под копыта не сунулся, потому что полицию калечить себе дороже. Через 5 минут мы были уже за городом, а еще 5 минут спустя свернули на проселок и перешли на рысь. Наш Мбути говорил, будто бы на земле лошади используются только для спорта и верховых прогулок ради удовольствия. У нас на Тверде иначе, да и в большинстве колоний тоже. Любая колония начинается с сельского хозяйства, это аксиома. Переправлять провизию с земли через гиперканал – дорогое удовольствие. Врата служат для переправки людей и самых необходимых им материалов и механизмов. Совсем не трудно собрать допотопный трактор, но где взять топливо для него, если нефтяные запасы еще не разведаны? А обрабатывать землю чем-то надо? И метрополия требует, чтобы новые колонии как можно скорее переходили на самообеспечение продовольствием. Словом, лучше животных поначалу ничего не придумать. Валы, лошади, ламы для горных районов, а для пустынь и верблюды. Еще лучше, если вдобавок к этому удастся приручить и приспособить к работе, ну или хоть на мясо, местных животных. Наши лошадки здешние, твердянской породы. Они невысокие, косматые и на вид не очень козисты, зато выносливые и, в общем, покладисты. Моя зараза кусает только чужих, а рысить может хоть целый день от рассвета до заката. И рысь у нее не тряская. «Тебя случайно в младенчестве головой о порог не роняли?» — спросил я, немного отдышавшись. Джафар не ответил, только взглянул на меня из-под лобья. «В кого хоть стрелял? В министра?» — на сей раз он ответил. «Да не, в толстопята». «Ого! А куда ты ему попал?» «Не видел». «Жаль. А куда ты сейчас? Домой?» «Отвяжись, а? Не знаю». Я и сам уже сообразил, что сморозил глупость. Джафару никак нельзя было домой. Ферма, где он живет, находится совсем близко от города, и полиция будет там раньше нас. Вряд ли он сможет скрываться долго в одиночку. «Слушай, раз уж я все равно влип в эту историю», — начал я. «А я тебе не просил, между прочим», — окрысился Джафар. «Скачи назад, объясняй, что ни в чем не виноват. Проси прощения, клянись, что очень любишь землю и всех ее министров». «Раз уж я влип в эту историю», — повторил я, не обращая внимания на его вспышку, — «то я же и предложу идею. Поехали ко мне». «Ага», — сказал он с презрением, — «твоя мама будет очень рада». «Ну, рада она, положим, не будет, но я думаю, что кое-чего в дорогу она нам соберет и, может, пару полезных советов даст». «Или ты думаешь прятаться один? Тогда так прямо и скажи». Вместо возражения он протянул мне руку. «Спасибо, Ларс. Не ожидал, вот честно». Не ожидал. Я пожал ему руку и ничего не ответил, но, конечно, был доволен. Всегда приятно, когда тебя считают парнем, что надо, и отличным товарищем. Хотя я предпочел бы, чтобы на месте Джафара оказался Глист Сорокин или Мошка Кац. С ними мне как-то привычнее. Мы свернули еще раз, выбрались на проселок, ведущий к нашей ферме, и вновь пустили лошадей в галоп. Петлять не было смысла, а вот добраться до фермы поскорее смысл был. Дорога была почти пустынна, лишь изредка попадались вазы с мешками и корзинами, да иногда какой-нибудь фермер, ковыряющийся на огороде за живой изгородью, распрямлял спину, смотрел на нас из-под руки и качал головой неодобрительно, мол, уже не совсем молокососы, а все бы им скакать, сломя голову. Лошадей запалят. Тише едешь, дальше будешь. Вот именно дальше. В окружной тюрьме, а она не близко, потом, глядишь, и в колонии для несовершеннолетних где-нибудь очень далеко в джунглях или пустыне. Трудотерапии рати. Потом я стал размышлять о том, как это Джафар удалось пронять толстопята обыкновенной гайкой. У этой зверюги практически нет уязвимых мест. Глаза совсем маленькие, ушные отверстия еще меньше, гениталии скрыты грубой и густой шерстью. Пасть этот зверь разевать попусту не любит, а все остальное защищено толстенной кожей и той же шерстью, да еще громадной попоной. Просто удивительно, как видно, игра случая. Да, игра-то игра, но пока в наши ворота. И почему я отказался сразу смыться за компанию с Мошкой и Клистом? Им-то сейчас хорошо, а об их отсутствии на площади никто теперь и не вспомнит. А с другой стороны, как классно мотало господина министра, как тряпичную куклу, туда-сюда. Вспомнить приятно. Да и наш премьер-губернатор очень недурно в брусчатку впечатался. Жаль, что там не было глубокой грязной лужи, потому что всех, кто перед землянами стелится, в грязь надо, в грязь, мордой, задницей и всем прочим организмом. И повалять там хорошенько, потому что земляне, хоть мы их ненавидим, все-таки не виноваты в том, что они земляне, а прихлебатель всегда виноват в том, что он прихлебатель. Вот так. Для тухлятины грязь — самое подходящее место. Мама была дома, но обед не варила, а рассовывала по мешкам какую-то снеть. Увидев нас, она покачала головой с неодобрительной усмешкой. — Явились, значит. А это кто с тобой? Уж не Джафар ли? — Ага. — Привет, мам. — Привет, террористы. Поздравляю. Вы уже у розыске. Оба. Мы переглянулись. — Ты уже знаешь? — с трудом выговорил я.
Не задавай глупых вопросов, Ларс. Вся твердь уже знает. Ты ведь не вообразил, что вы сможете отсидеться здесь?
Нет, но... Даже не думай. Через 5, от силы через 10 минут здесь будет полиция. Лошадей не загнали?
Вот и хорошо. Свежих седлать некогда. Хватайте вот это. Она показала на мешки, уже связанные попарно, чтобы удобно было приторочить сзади к седлу. И мотайте отсюда как можно скорее. Телефоны держите выключенными, а то по ним вас в 2 счета найдут. Отсюда сразу на восток и в буш. Чем скорее, тем лучше. Поторопитесь, может, с вертолета вас и не засекут. Пробирайтесь в Штернбург к дяде Варламу. Помнишь его? Вот и хорошо. Держитесь все время в буше и двигайтесь на северо-восток. Как перевалите горную гряду, окажетесь на дикой территории. Там вас сам черт не найдет. Но и вам задерживаться там незачем. Плохие это места. С гряды увидите на севере одинокую гору, а уже с этой горы в ясную погоду виден Штернбург. Только сам город вам не нужен, а ферма дяди Варлама находится...
Я покорно кивал, хотя и без подсказок нашел бы дорогу к ферме дяди Варлама. Не так уж это и далеко, от силы дней 10 пути, учитывая даже кружной путь через буш, гряду и дикую территорию. Но с мамой, когда она разойдется, лучше не спорить. Она сама решит, как лучше, и обязательно окажется права. Проверено неоднократно.
«Возьми вот это!»
«Отцовское ружье!»
Сколько раз я предвкушал, как возьму его в руки. «Это вам не малокалиберная хлопушка, с которой только птиц с полей гонять. Это настоящее оружие. Старое, многократно испытанное, с облохматившимся ремнем и поцарапанным прикладом. 5 патронов в подствольной трубке. Не лучемет, конечно, зато тяжелой пулей можно остановить любого зверя, кроме толстопята. А уж пропитание в буше добыть вообще не проблема». А я-то мечтал, чтобы поскорее пролетели 3 года, потому что мама собиралась подарить мне ружье только к 18-летию.
«Правда, ма?» — не поверил я.
«Поменьше болтай. Патроны на комоде».
«Ну, конечно, она уже обо всем позаботилась».
Джафар стоял и только глазами хлопал. «Ну и ну, мол».
«Вот так-то. Завидуешь? У нас в роду все такие, а род наш древний. От самых первых колонистов 10 поколений твердиан — это тебе не хухры-мухры». Никаких соплей и слез, ни единого причитания. Конечно, мама услышала последние новости по радио. Когда она в поле, у нее всегда горошина в ухе. Услышала о нас, сделала выводы. Эмоции, если и будут, то после, когда мы этого уже точно не увидим.
Один только раз я видел маму плачущей вскоре после смерти отца, да и то в тот момент она была уверена, что я ее не вижу и не слышу. Давным-давно это было.
«Ну, мы пошли, мам».
Чем-то ей не понравились мои слова. Она махнула рукой.
«Выметайтесь!»
Мы вымелись. Свою мелкашку и коробку патронов к ней я отдал Джафару, а сам гордо повесил через плечо отцовское ружье. Навьючили мешки. Зараза поглядел на меня осуждающе. «Что ж ты, хозяин, когда поить-то меня будешь?» «Ох, потерпи еще, моя милая. Ты ведь еще не устала?»
«Мы оба знаем, что такое усталость. Так вот, это еще не она, а так, легкое утомление». «Ну...» «Вперед!»
Разумеется, теперь мы не придерживались дорог, а смело топтали посевы везде, где их хозяева додумались засеять поля на кратчайшем пути от нашей фермы к границе буша. Потом придется как-то улаживать отношения с соседями, но это потом. 4-жды мы прыгали через живые изгороди, и заразе это не очень нравилось. Наши лошадки выносливы, но не слишком резвы, а прыгать совсем не любят. Один раз я едва не вылетел из седла, Джафар вылетел таки, но 30 минут спустя уже вновь скакал рядом со мной, как ни в чем не бывало, только очень пыльный и злой. На границе владений старого Лина и ничьими землями за нами увязалась неизвестно чья собачонка и долго преследовала нас, исходя злобным лаем, потом отстала. Граница буша была уже рядом, когда мы услышали вдали стрекотание полицейского вертолета.